Эпизод 3. Штат Калифорния, что расположился на западном побережье США, омывается, как известно, Тихим океаном. Несмотря на близость к экватору, климат тут вполне умеренный. Здесь нет ни холодных зим, ни испепеляющего летнего зноя. Океан успешно компенсирует зимние стужи, а летом охлаждает благословенную землю своим прохладным дыханием. Именно по этой причине Калифорния — один из самых вожделенных штатов для проживания. Люди стремятся сюда, к развитой инфраструктуре, спокойному и теплому климату. Но в этом раю на земле есть недостаток. Штат раскинулся на целой сети геологических разломов, которые пронизывают не только береговую часть, но и уходят далеко в океан. Знаменитый разлом Сан-Андреас — достояние штата. В ландшафте тут присутствуют горы и даже самые настоящие вулканы, а там, где есть разломы и вулканы, там завсегда случаются землетрясения. Так, в 1906 году замечательный город Сан-Франциско был почти стерт с лица земли стихией земного колебания. Но люди не покинули этих мест. Слишком уж хороша по всем остальным показателям местность. Вместо того, чтобы убраться в более спокойные в плане сейсмоопасности регионы, жители начали строить здания и сооружения, устойчивые к подземным толчкам. А еще начали применять системы раннего оповещения, которые, по идее, могут предупредить жителей, что скоро будут ощущаться подземные толчки, и стоит как минимум выйти на улицу, дабы случайно падающие вещи не накрыли зазевавшихся бедолаг в своих же собственных сейсмоустойчивых домах. Похожие системы оповещения работают и в Японии, а местные жители и работники предприятий периодически участвуют в учениях и всегда готовы встретить стихию лицом к лицу. Но землетрясения коварны, они никогда не звонят в дверь перед тем, как прийти. Поэтому даже самые продвинутые системы оповещения в Японии срабатывают в лучшем случае минут за 10 до разрушительного удара. Но в Калифорнии пошли немного дальше. Землетрясения вызывают напряжение, накапливающееся в земной коре при взаимном перемещении тектонических пластов. Колоссальные массы материи медленно, но неукротимо двигаются, трутся, застревают и изгибаются под действием исполинских сил. А затем, в один прекрасный момент, вся накопленная энергия выплескивается в виде мощного импульса, несущего разрушение. И вот человеческий гений научился улавливать эти малейшие изменения в напряженности Земли. На помощь ученым-сейсмологам пришли добровольцы, обычные граждане штата Калифорния. Они установили в свои смартфоны специальные приложения, которые следят за магнитными полями и небольшими толчками земной коры. Появление этой добровольной сети стало возможным только благодаря развитию и миниатюризации современной техники. Сегодня каждый из более-менее продвинутых смартфонов содержит как минимум чувствительный датчик положения и магнитный компас. Вот именно при их помощи и открылась возможность отслеживать мизерные колебания, а постоянное подключение к сети позволяет использовать информацию сразу же с десятков и сотен тысяч телефонов, разбросанных по огромной территории. После получения данных со смартфонов хитроумные алгоритмы обрабатывают их и отбрасывают незначащие показания, оставляя ученым и автоматическим системам оповещения только то, что для них действительно имеет значение. Установленные у пользователей приложения не только собирают ценную информацию, они еще и оповещают своих владельцев первыми среди всех жителей, поскольку постоянно находятся на связи с центром обработки информации. Некоторые скажут, что подобное программное обеспечение потребляет лишний заряд батареи, но что означает батарея против спасенных жизней и имущества? Кстати, о добровольцах. До недавнего времени даже пожарные были в городе добровольцами. Да, муниципалитет каждого городка в Большом Сан-Франциско обеспечивал добровольные пожарные команды всем необходимым, но работали там все же добровольцы. Хотя в последние несколько лет, после гибели нескольких пожарных на крупных пожарах в городе, власти решили пойти на смелый шаг и начали нанимать на работу профессиональных пожарных. А вот остальные городские организации, связанные со стихийными бедствиями, оставались все такими же добровольческими соединениями. Подобная система работала и работает на отлично. Кто же может лучше всего позаботиться о соседях, если не сам житель этого же района? Макс проснулся от какого-то странного звука. Сквозь сон ему показалось, что завыла сирена на пожарной машине. Такое иногда случалось, но пожарные пролетали очень быстро и не тревожили длительно покой мирных граждан. Но сирена не умолкала и не удалялась. Он сел в кровати. В комнате и за окном было еще темно, а светящиеся часы с крупными буквами на столе у окна показывали только 4 утра. Звук повторился. И он был совсем не похож на сирену пожарных, да и вообще не похож ни на какую сирену. Виола мирно посапывала рядом и совершенно не слышала, что происходит вокруг. Впрочем, она и раньше отличалась богатырским сном, не обращая особого внимания на такие внешние раздражители, как шум за окном или плач ребенка. Звук доносился откуда-то снизу, то ли с улицы, а скорее из первого этажа. Макс встал, слегка потянулся, нащупал ногами махровые тапочки, стоять босыми ногами на ламинате было очень неуютно, и побрел к лестнице на первый этаж по направлению к звуку. Как только он зажег свет на кухне, звук прекратился, и к нему выбежал метеор. Собака очень обрадовалась старшему и главному из хозяев, начала ластиться, тереться об ноги и активно вилять хвостом. «Мед, ну что ты?» — поинтересовался Макс, позевывая. Пес все продолжал тереться, а затем как-то выпрямился, прислушался, подошел к стеклянной двери, сел около нее и начал протяжно выть. Именно вой собаки поначалу воспринимался как сирена. Максимилиан и не подозревал, что собака может еще и выть. Он думал, что эти четвероногие блохастики могут только лаять. Пес тем временем начал стучать лапой по стеклянной двери и явно призывать хозяина к какому-то активному действию. Макс подошел к двери, постарался всмотреться в то, что происходит там, за дверью. Но ничего необычного не заметил. Только в отдалении он услышал еще несколько отдаленных звуков, похожих на собачий вой. Теперь-то Макс точно понимал, что это такое и как оно звучит. Хотя у других псов голос отличался от воя метеора. Среди общего хора, то вспыхивающих, то замолкающих собачьих визгов, он четко различал несколько басовитых из десяток очень высоких тембров. «Мэтт, ты чего? Воешь потому, что все остальные воют? Или луна на вас так действует?» — осведомился у пса хозяин. Метеор ничего не ответил, только пристально посмотрел хозяину в глаза и настойчиво поскреб лапой дверь. «Ах, если бы тебя еще научили говорить, было бы совсем замечательно!» — пробурчал себе под нос Макс, приоткрывая щелку в сетчатой двери. Метеор сразу же выскочил в образовавшуюся щель, отошел на пару метров от дома, обернулся, внимательно посмотрел на хозяина, призывно гавкнул и опять залился протяжным воем. Макс посмотрел на собаку, зевнул и прикрыл дверь, дабы больше не слышать ни этот музыкальный концерт, ни местного голосистого солиста. Все же еще было раннее утро, если вообще не ночь. И отчаянно хотелось поспать хотя бы еще немного, еще капельку. Макс, как и любой современный горожанин, жестоко страдал от недосыпа. Вроде бы ритм его жизни был не таким уж и динамичным, но вставать по утрам было тяжело. Он, пошатываясь, вернулся к себе в кровать, закутался в одеяло, как в кокон, и принялся отходить в мир снов и сновидений. Глаза медленно налились тяжестью, и многочисленные звуки, доносившиеся с улицы сквозь приоткрытое окно, перестали его волновать. Но долго поспать ему не удалось. Его сон был прерван пароходным гудком его телефона. Это был не просто гудок, а настоящий гудок, такой, каким оборудованы огромные океанские лайнеры. От такого гудка должны раздвигаться скалы, а небо падать на землю. Но в исполнении крошечного динамика телефона гудок лишь отдаленно на него походил. Макс опять сел в постели, протер глаза кулаками и попытался вспомнить, в какой ситуации его телефон начинает гудеть. Спросонья ничего путного в голову не лезло, поэтому пришлось встать и подойти к тумбе, на которой лежал и подзаряжался телефон. Благо, после некоторой паузы он начал подавать очередную серию сигналов. Экран телефона вспыхивал яркими цветами, поэтому найти его в потемках удалось быстро. А вот то, что горело на его экране, мигом привело Макса в чувство. В яркой рамке и переливаясь красками, горело предостережение, внимание, угроза землетрясения, а под сияющей надписью красовалась кнопка «Подробнее». В голове у Макса сразу же сложились все кирпичики, он наконец-то понял, почему выла его собака и все остальные псы в округе. Впрочем, за окном собаки уже совсем бесновались, и казалось, что выть начали не только они, но и телефонные столбы с кабелями, деревья и дорожное полотно. Макс метнулся к кровати, растолкал Виолу. «Землетрясение! Живо на улицу! Я за сыном!» Он болидом метнулся в комнату сына, схватил его спящего на руки и побежал на улицу. Тут запеликала система общегражданского обеспечения о чрезвычайных ситуациях. Он и установлен в каждом жилище или офисе. Все же гражданская оборона, несмотря на капиталистический строй, в городе была поставлена на отлично. В тот момент, когда все трое наконец-то сошли с крыльца дома и встали на зеленеющую травку двора, случился первый удар стихии. Как будто огромным молотом ударило в ноги откуда-то снизу. Виола не удержалась на ногах и осела на землю. Через секунду после первого толчка последовал второй. Со всех сторон стал доноситься невыносимый гул. Он пробирал до костей и проникал в самую глубь живых организмов. Собаки завыли так, как они не выли еще ни разу в своей жизни, а провода на столбах зазвенели с еще большей силой. Томас, до сих пор находившийся в дреме, проснулся и ошалело озирался по сторонам. Макс поставил его на землю, но новый удар с утроенной силой подбросил их в воздух. Свет погас, а в горах всполохи электрических разрядов осветили участки леса. Само землетрясение продолжалось всего минуты две, но людям показалось, что оно длится целую вечность или даже две. Низкочастотный гул, доносившийся из-под земли, только добавлял страху. Люди боялись, животные бесновались от ужаса и невозможности убежать, скрыться, спрятаться. Томас заплакал, а Виола обхватила руками голову сына и завизжала. С какого-то момента времени сознание Макса все же смогло обуздать животный и глубинный страх, завладевший его телом, и все происходящее дальше — он наблюдал, как зритель кинотеатра на экране с трехмерной картинкой. Далее последовало еще несколько подземных толчков, где-то послышался звон разбитого стекла. В соседнем квартале что-то упало, а затем включилась и не умолкала автомобильная сигнализация. Похоже, что весь мир разом сходил с ума от ужаса. Но внезапно все кончилось. Стих гул, перестала дрожать поверхность земли. Замолкли охрипшие собаки. Только слышались всхлипы супруги, да послышался голос Томаса.
«А что это было?» «Землетрясение, сынок, землетрясение. Все в порядке».
Виола, хотя и сама была напугана до смерти, но старалась успокоить свое чадо. Похоже, что все кончилось. Дом выстоял. Они спаслись и даже никак не пострадали, если не считать сильного испуга и откровенного шока. Из задумчивости Макса вывел сторожевой лай метеора. Собака встала в стойку и, вытянувшись в струнку, лаяла куда-то на забор.
«Эй, соседи, у вас там все в порядке?» — прохрипел старческий голос из-за живой изгороди.
«Да, Гордон, спасибо, все целы». Макс поблагодарил соседа за заботу. «Ну а вы там как? Все в порядке?»
«Я-то да, а вот в доме что-то, похоже, упало и разбилось. Не дай бог это телевизор. Хотя домой пока возвращаться опасно. Вдруг повторные толчки будут?»
«Да, и то верно. Придется пока обождать на улице». На улице все еще было темно и жутко прохладно. После дневной теплой погоды даже незначительное понижение температуры в ночное время вызывает неподдельные волны дрожи на привыкших к комфортным условиям телах. Вся семья Адамски собралась в одну кучу, частично перепуганные, частично замерзшие. Томас уткнулся в мать, Виола прильнула к Максу, а метеор улегся сразу всем троим на ноги. Где-то в городе выли сирены. Выделить из них отдельно пожарные и полицейские не представлялось возможным. Они отдаленно сливались в единый мощный гул, идущий со всех сторон одновременно. Кроме сигналов спецслужб, вдалеке по-прежнему продолжали редко перелаиваться собаки, а темное небо то тут, то там освещалось редкими оранжевыми всполохами. Видимо, не все так удачно пережили подземные толчки, где-то возникли пожары, которые мы спешили, огнеборцы. На участке соседа что-то зашуршало, метеор приподнял голову и с настороженным интересом уставился в темноту. Наконец оттуда послышалось знакомое кряхтение, затем шорох отодвигаемых веток и негромкие ругательства.
«Гордон, это вы?» — пролепетала Виола. Несмотря на то, что она только что пережила ужас землетрясения, спать все равно хотелось.
«Послушайте, послушайте, что они там говорят!»
Гордон уже весь протиснулся к сетке забора, и в потемках можно было разглядеть его светлую пижаму. Он что-то покрутил в руках, потом в очередной раз чертыхнулся.
«Мерзкая китайская подделка! Только же работала!»
«Что у вас, Гордон?» — поинтересовался Макс.
«Да транзистор у меня. Радио такое переносное. Вот, сидел у себя на террасе, оно работало, а сейчас даже шороха из него не идет».
Старик в сердцах потряс приемником, задев несколько раз забор. Приемник отозвался легким шипением. Скорее всего, настройка станции успешно сбилась.
«Вот только же! Будь она неладна! Только передавали информацию! Из антикризисного центра или как его там, не помню. Но и неважно. В общем, говорят, что произошло землетрясение».
«Да, мы это заметили», — подтвердила еще сонная Виола.
«Эпицентр был где-то в море, недалеко от каких-то островов. Название забыл. Но это не играет никакой роли. У нас ощущались толчки силой аж в 4 балла».
В темноте было не видно, но Максу показалось, что старик еще и погрозил пальцем на словах 4 балла, показывая важность названного значения.
«Но ученые-сейсмологи ожидают повторные толчки, которые могут произойти в течение нескольких часов. Информации о жертвах и разрушениях пока нет, но, скорее всего, наш мост закрыт, впрочем, как и все аэропорты. Тут же еще и электричества нет, а в таких условиях современная авиация не летает». «Это уж я точно знаю. Помню, в позапрошлом году летал в Африку. Так там просидел в жаре 3 суток. Самолеты не принимались. У них кончилось электричество и ничего не работало».
«А как долго нужно сидеть на улице? Когда уже можно возвращаться в жилище? Они не сказали?» Макс поежился от холода. Все же жители столь теплого региона были не приспособлены к нахождению зимой на улице в одном белье.
«Да нет, ничего не сказали. Только повторные толчки через несколько часов».
Сосед в очередной раз зашуршал кустами и скрылся во тьме своего участка, попеременно чертыхаясь. «Слушай, вы пока посидите тут, а я пройдусь по соседям. Может, кому помощь нужна? А то не ровен час еще загорится кто. А дома, сама знаешь, у нас картонные, сгорят за минуту».
«Давай мы пока тут посидим», —
ответила Виола и, свернувшись с сыном калачиком, улеглась на шезлонге. Макс посмотрел на своих, затем, аккуратно стараясь не шуметь, пролез сквозь слегка покосившуюся сетчатую дверь в свой дом. Наткнулся несколько раз на оказавшуюся не на своем месте мебель, раскрошил какую-то мелочь, нападавшую на пол, но все же сумел добраться до шкафов, где и прихватил одежды для себя и теплых одеял для семьи. Виола явно не одобрила бы такого отчаянного, разумеется, с ее точки зрения шага, но Макса потенциальная опасность не пугала. Если его дом не развалился от 4 баллов, то от повторных толчков ему уж точно ничего не будет, поскольку они, как правило, бывают слабее первых. Эту информацию он почерпнул из одной передачи с канала Discovery. Именно там он узнал о специальном приложении для телефона, для мониторинга и предсказания землетрясений. Постарался и нашел тогда еще бета-версию. Он аккуратно накрыл одеялами уже посапывающих на шезлонге, жестом показал метеору к ноге и вышел через калитку на улицу. А там происходило какое-то редкое и хаотичное движение. Нет, никакой паники заметно не было. Район, в котором они проживали, не был самым населенным в городе. Поэтому большого количества соседей тут не обитало. На всю улицу с трудом наберется несколько десятков человек. Но, тем не менее, там происходило какое-то разреженное движение. В темноте не было видно, что именно происходит, но в некоторых дворах уже горели фонарики. Судя по всему, там все было хорошо. А на противоположной стороне улицы, в 3 домах от него, в окне отчаянно мигал луч света. Макс огляделся и двинулся именно туда. Подойдя ближе, он заметил, что мигание привлекло не его одного. Около двери терся знакомый мужчина, живший на улице. В каком именно доме, Макс не помнил, как и не был знаком с ним лично, но сосед есть сосед, надо помогать.
«Помогай давай, дверь закрыта!» — с трудом прорычал сосед, налегая плечом на дверь.
Дверь из белого дерева с красивой ручкой и декоративной колотушкой вместо звонка никак не хотела поддаваться. Мужчина со всей силы налегал на нее, а был он не самого щуплого телосложения. Она хрустела, но никак не поддавалась, несмотря на его усилия. «А что там?» — поинтересовался подошедший Макс.
«Видишь, вымигивает СОС. Кому-то там нужна помощь, а дверь закрыта изнутри. Я бы выбил ее, но 2 года назад сломал ключицу, поэтому больше двери не выбиваю. А так что-то выдавить ее не могу», — поделился информацией сосед.
Макс взглянул в окно. Там продолжались вспышки света. Но он не был ни силен в азбуке Морзе или других способах подачи световых сигналов, поэтому не мог определить, какие именно сообщения им посылают. Тем не менее, он поверил соседу, отстранил его в сторону и, слегка разбежавшись, кинулся плечом на дверь. Он видел неоднократно, как бравые парни в кино выбивают таким образом двери, а затем берут на мушку всех негодяев внутри. Но то ли он был недостаточной комплекции, то ли дверь тут установили не той системы. Но она устояла. А вот внутри Макс почувствовал себя как-то не очень. Во-первых, весь воздух из легких со свистом вылетел через горло, а вдохнуть его обратно было очень некомфортно. Во-вторых, от удара его неподготовленные кости чуть было не разломались на мелкие осколки. Внутренним ухом он отчетливо услышал, как они хрустнули. От всего этого в глазах сначала побелело, а затем и почернело. Он осел, почти отек по злополучной двери на крыльцо.
«Эй, мужик, ты чего? Кто же так ломает дверь?»
«А как надо?» — с трудом набрав воздух, протянул Макс, едва оклемавшись.
«Ну, ногой хотя бы стукнуть или просто давай навалимся вместе! Чего биться-то?»
«Ну, давай попробуем». Жизнь уже постепенно возвращалась к Максу, и он даже встал, опираясь на дверь и держась за ручку.
«Вот сюда, давай, дави!» — сосед приложил его руку к краю двери в районе замка. «Давай вместе и раз!»
Они оба навалились на дверь. Послышался хруст разламываемого дерева. Дверь не распахнулась, она почти вывалилась внутрь дома. Вместе с дверью внутрь провалился и Макс. Это было его уже второе падение за последние несколько минут.
«Эй, помогите! Сюда, сюда, на кухню!»
Откуда-то из темноты послышался сдавленный всхлип. А где тут кухня, разобраться в кромешной тьме было непросто, однако помогли мерцание фонарика, вернее, отблески его на потолке. Оба мужчины вошли на кухню, постоянно спотыкаясь о всевозможные предметы и хлам, в обилии раскиданные по полу. Наконец-то они прибыли к источнику световых сигналов. Это была рука с мобильным телефоном, на экране которого и плясали цветные огоньки. То, что казалось сигналами СОС снаружи, вблизи оказались лишь каким-то хаотическим перемещением цветов на экране. Но хорошо, что сосед обратил на них внимание, потому что рука с телефоном торчала из-под лежащего на полу кухонного шкафа. И, как сосед предположил, человека просто им накрыло.
«Готов!»
— только и произнес сосед, склонившись над шкафом. «Готов!» — подтвердил Макс, поспешно и, превозмогая боль от выламывания двери, согнулся и ухватился за край шкафа. Скорее всего, шкаф был антикварный и был изготовлен из настоящего толстого дерева, а покрашен он был абсолютно точно свинцовой краской. Иначе никак было нельзя объяснить то, что шкаф был такой тяжеленный. Максимилиан почувствовал, как напряглись все его мышцы и израненные кости, стараясь приподнять от пола упавший шкаф. Сбоку послышалось натуженное сопение соседа, и шкаф начал приподниматься. Макс тоже поднапрягся, и уже спустя 10 секунд из-под упавшей мебели выползла молодая девушка. То, что эта девушка, он смог определить по светлой пижаме в сердечках, предположительно розового цвета. Да, экран смартфона, все еще выдающий безумные цветные пляски, осветил часть ее лица с длинными волосами.
«Ой, спасибо огромное!» — пропищала девушка тоненьким голоском, затем прокашлялась, и ее голос оказался не таким высоким. «Я уж думала, что все, не смогу выбраться. Очень уж тяжелый шкаф».
«Как же тебя угораздило-то так?» —
— поинтересовался Макс, нащупавший стул и присевший на его край. — Да, ну как? Чатилась с подружкой по компьютеру, проголодалась, пошла за печеньками, а тут это... Как толкнула, я упала, а сверху шкаф. Хорошо, что не раздавила совсем.
— Ты вообще целая? —
прохрипел сосед, чувствуя, что подъем шкафа ему дался не совсем просто. — Да вроде бы целая, — промямлила девушка, уже что-то жуя.
— Ты тут долго не сиди. Могут быть повторные толчки. Хватай харчи и живо на улицу. Дома есть еще кто?
Но Макс не расслышал ответа спасенный. Он по стеночке вывалился на улицу и старался отдышаться. За время спасательной операции всполохов на небе стало больше, а в воздухе явно ощущался запах гари. Возможно, что в условиях отсутствия электроэнергии и, как следствие, неработающего освещения, водопровода и прочего, разобраться с огнем было намного сложнее. Хорошо, что ветра, разносящего огонь, не было. Делать на улице ему уже было нечего, и, массируя ушибленное плечо, он побрел к дому. А там его ждал приятный сюрприз. Виола сидела укутанная в одеяло, рядом посапывал Томас, на столике стояла тарелка с хлебом и порезанным ростбифом, а сама женщина копалась в телефоне. «Ты что, входила в дом? Это же опасно!» — Макс возмутился. «Да ладно, я быстренько». Виола облизнула пальцы. Звонила сестре, кстати. «И как там у них?» «Да не особо. Половина дома рухнула, повалился гараж». Да кошки разбежались. Я обещала ей, что мы заедем, возьмем их к себе. Хорошо, что дети успели улететь в Европу, а то пережили бы этот кошмар тут. Ну, хорошо, попробуем заехать к ним, как будет понятно, что произошло вообще. Пускай ищет кошек своих. Максимилиан улыбнулся. Ну и отлично.